Издательство АСТ представляет. Георгий Персиков. Цикл «Ловцы черных душ». Дело Петрушечника. Глава первая. В здании у Чернышова моста, как всегда, царило оживление. Набережная у входа в министерство была забита дорогими экипажами. Чиновники высокого ранга, генералы, курьеры и полицейские входили и выходили, впуская через высокие двери порывы холодного осеннего ветра. Укрывшись от общей суеты, в закутке возле лестницы, ведущей на второй этаж, собралась странная компания. Высокий статный мужчина с седеющей бородкой, похожий на отставного военного, моложавый батюшка в коричневом подряснике и подозрительный потлатый тип в кургузом пальто, размахивающий стопкой помятой исписанной бумаги.
«Вы просто не можете понять всю важность момента, Роман Мирославович!»
Нестор Барабанов почти что кричал, находясь в полной экзальтации.
«Об этом напишут в английских газетах! Нет, я не смогу молчать! Теперь, когда я своими глазами видел все, всю тяжесть жизни простых людей, брошенных и забытых всеми, те лишения, которым они подвергаются, и по причине которых творится неописуемое зло, этих людей не видно из окна министерского кабинета, так я расскажу ему, все расскажу! Нет, ты даже не просите!» «Я брошу эти слова ему прямо в лицо!»
«Нестор, тише, я вас умоляю!» Муромцев огляделся по сторонам. На счастье, окружающие были слишком заняты своими делами, и на троицу никто не обратил внимания. «Я уважаю ваш порыв, но пользы от этой выходки, которую вы задумали, не будет никакой. Министр придет в ярость, а вас упекут в крепость». А если хорошенько покопаются в ваших прошлых делах, то, может быть, и вовсе отправят на каторгу.
«Им не напугать меня оковами!»
Нестор откинул спутанные волосы со лба и поглядел на друзей с выражением, должным выражать героическую решимость. «Не сомневаюсь в вашей смелости. Но ведь после такого скандала наш отдел неизбежно закроют, а нас отстранят от дел». «Кто же тогда поможет этим несчастным? Кто спасет их от злодеев? Прошу вас, перестаньте гримасничать и отдайте вашу речь, пока ее кто-нибудь не увидел». Сыщик попытался забрать листы у Барабанова, но тот поспешно отдернул руку и запихал бумаги за пазуху. «Отец Глеб, может, вы сумеете на него повлиять, пока он не натворил дел?» Священник посмотрел на Барабанова долгим взглядом и со вздохом проговорил. «Иногда тихое, кроткое слово слышнее, чем крик. Прежде чем кричать, позвольте мне сказать министру и градоначальнику свое тихое слово». Барабанов все еще пыхтя раздумывал над ответом, когда Муромцев нетерпеливо заглянул ему через голову. «Слава Богу, вот и Будылин!» Начальник сыска уже заметил их и приближался с самой радушной улыбкой. Сзади за ним, блестя пенсне, пружинисто вышагивал Ларсон в сопровождении сопящего и отдувающегося Щекина.
«Роман Мирославович, коллеги!»
Будылин принялся энергично пожимать руки своим подчиненным.
«Поздравляю с раскрытым делом, но повременим с празднованием. У нас впереди встреча с высочайшими чинами. Приятного в этом немного. Но через эту святую инквизицию мы должны пройти. Такова часть работы. Так не ударим в грязь лицом. Пойдемте же, не хватало еще опоздать».
Сыщики под предводительством Будылина заняли, наконец, свои места за овальным лакированным столом и устремили все взгляды на министра. Тот долгое время хранил молчание, перекладывал листы рапорта, многозначительно указывал сидевшему рядом градоначальнику на некоторые строки и задумчиво поглаживал свои невероятные бакенбарды. Через минуту Когда Барабанов, не выдержав напряжения, уже начал ерзать и покашливать, министр вспомнил про своих посетителей и обратился к ним бодрым тоном.
«Ну что же, Иван Дмитриевич, позвольте вас поздравить. Вы снова сослужили отличную службу для государя и для отчизны, как и ваши сыщики, настоящие орлы!»
Градоначальник, согласно кивавший речи министра из своего кресла, иронично разглядывал разношерстную команду. Барабанов сидел мрачный, как туча, Ларсон, напротив, сиял от начальственной похвалы, а Щекин безуспешно попытался подобраться и втянуть огромный живот. Министр продолжал.
«Преступления, которые вы расследуете, может, и не несут прямой угрозы государству, но важность для нашего министерства имеют чрезвычайную, так как производят большое возмущение в губерниях, да и по всей империи. Что уж там, иной раз зверство, совершаемое злодеями, настолько дико и несусветно, что доходит до самого государя».
Министр благоговейно возвысил голос и прижал правую руку к орденам, покрывающим грудь.
«А государь наш человек добросердечный, жалеет несчастных и впадает временами в большое расстройство. Наше министерство подобного допустить не может, и всем нам должно проявлять величайшую добросовестность и усердие на защите государя и отчизны. И ведь есть от кого защищать. Поистине до страшных вещей может дойти человек».
Он вновь открыл рапорт и принялся водить пальцем по странице.
«Но остановили негодяя, и теперь он уже не сможет никому навредить. Наше правосудие порой способно проявлять похвальную расторопность. И, как вам известно, преступник был приговорен к смертной казни. И на прошлой неделе его уже вздернули на виселице, как бешеного пса. И я уверенно могу сказать, что это ваша, Роман Мирославович, заслуга, ваша и вашей команды. Только так мы победим преступность и установим законопослушание. Только так, выжигая каленым железом эти гнойники, истребляя чудовищ, подобно античным героям. Роман Мирославович, с вами все хорошо? Что-то вы побледнели».
Министр раздухарился не на шутку и не сразу заметил, что лица сыщиков, ответственных за поимку убийцы, становятся все мрачнее и мрачнее. Министр в недоумении остановился.
«Ответьте же что-нибудь, наконец!»
«Я отвечу». Муромцев говорил медленно, стараясь подбирать слова.
«Эти чудовища, они не созданы по злой воле бесов. Мне кажется, это важно понимать. Они в некотором роде созданы нами».
«Ну, полноте, полноте, Роман Мирославович!»
С некоторым раздражением прервал его градоначальник.
«Что вы, право слово, Плеханова начитались перед завтраком? Или думаете, что мы тут не имеем представления о том, что творится в губерниях? Да господин министр этому буквально свою жизнь посвящает».
«Да, да».
Министр устало покачал головой. «Это великая беда, с которой мы боремся, не покладая рук. Все мы, начиная с государя, разумеется, знаем и переживаем о невзгодах людей в отдаленных и бедных губерниях. Но поймите сами, наше Министерство внутренних дел существует, чтобы ловить преступников, а не вытирать носы деревенским сиротам. Для заботы об убогих у нас существует церковь, богоугодные организации. Оставим мы им заниматься своей работой, а мы займемся своей». Все взгляды устремились на отца Глеба, который уже давно сидел в печальном безмолвии. Словно проснувшись, он оглядел присутствующих и медленно кивнул, соглашаясь с министром. «Да, вы правы. Это забота церкви. Но ведь и сама церковь в некоторых губерниях бедна, как алтарная мышь, и сама нуждается в помощи. Вот так и выходит, что никто не виноват. Все заботились и родили, а дети все равно погибли». Отец Глеб замолчал, не в силах продолжать. Никто не решался прервать образовавшуюся тишину, пока, наконец, градоначальник не произнес примирительным тоном. «Ну, зачем же вы так убиваетесь, ваше преподобие? Вы сделали все, что могли, остановили убийцу, спасли, я уверен, множество жизней. Почему же вы так расстроены? Неужели было бы лучше, останься негодяй на свободе?»
«Если бы я только мог знать раньше»,
— странным голосом произнес отец Глеб, ни к кому конкретно не обращаясь. «Прошу вас простить меня». В полной тишине отец Глеб встал и покинул кабинет. Тяжелая дверь затворилась, шаги стихли в коридоре, а пауза по-прежнему висела в кабинете министра внутренних дел. Собравшиеся избегали смотреть друг другу в глаза.
«Конечно, такая специфическая служба тяжело сказывается на сотрудниках».
Наконец выдавил из себя Будылин.
«Возможно, стоит им дать небольшой отпуск, чтобы восстановить силы».
«Разумеется, разумеется. Отпуск, безусловно, стоит устроить», — оживился министр. «Роман Мирославович, можете отправляться в отпуск всей вашей командой. После того, как закончите расследование в городе К, немедленно отправляйтесь на воды. Нервы необходимо лечить обязательно, обязательно».
«Нам нужно ехать в К?» — в недоумении переспросил Муромцев.
«И как можно скорее. Неужели Иван Дмитриевич вам ничего не сказал? Сегодня же в ночь, собирайтесь, откладывать нельзя».
«Только вот...» — министр замялся. «Отца Глеба я бы на вашем месте пока с собой не брал. Что-то расклеился ваш батюшка совсем, не выдержал морального напряжения». Глава вторая. Паровоз уже давно набрал скорость, и вагон первого класса плавно покачивался, пролетая мимо черных, покрытых островками снега полей. Снаружи царила промозглая сырость ранней северной весны, обещавшей, безусловно, приход тепла и возрождение жизни, но в перспективе весьма отдаленной и туманной. А поезд, посвистывая и пуская дымы, мчался на юг, туда, где уже было солнце и зеленая листва, и каждый пассажир ощущал это магическое приближение весны. Голые черно-серые ветки однообразно мелькали за окном, и Барабанов, которому быстро наскучило зрелище, отлепил лоб от стекла и вновь обратился к спутнику.
«Роман Мирославович, объясните же, наконец, почему Лилия не может быть с нами? Мы ведь одна команда, зачем ей ехать в другом вагоне?»
Его собеседник, высокий крупный мужчина с тронутыми сединой висками, похожий на отставного военного, нехотя отвлекся от газеты и с упреком посмотрел на Барабанова. «Нестор, полноте. Мы же еще на вокзале договорились». Он наклонился вперед и понизил голос. «Конспирация. Госпожа Ансельм давно овдовела и путешествует одна. Такова легенда. И не приставайте к ней с расспросами, она все равно ничего не ответит. Специальное секретное указание министра». Он многозначительно поднял глаза к потолку и снова закрылся газетой. Барабанов ответил очередным тяжелым вздохом, взъерошил пятерней и без того возмутительную прическу и принялся свирепо размешивать сахар в стакане, продолжая недовольно бормотать.
«Первый класс! Мягкие диваны! 4 копейки за версту, и мы даже не можем поговорить! Это верх жестокости!»
Муромцев хотел было отпустить колкость, но сдержался, спрятавшись за листком Санкт-Петербургских ведомостей. Лилию Ансельм было решено включить в следственную команду лишь после того, как Барабанов прибег к длительным и упорным уговорам, проще говоря, конючил и ныл, покуда терпение у Муромцева не лопнуло. Было решено взять Лилию в качестве внештатного консультанта, но на условии, что Нестор целиком возьмет на себя все дорожное обеспечение, включая командировочные и дорожные расходы. Узнав, что путешествовать планируется первым классом, он пытался было начать возмущаться, но под суровыми взглядами начальства затих и согласился. На вынужденную замену в команде сыщиков пришлось пойти, потому что отец Глеб, постоянный участник их экспедиции, до сих пор был болен. Последнее дело, расследованное командой, подорвало душевные силы священника. Он слег в горячке. Сейчас он уже шел на поправку, но Роман Мирославович, навещавший отца Глеба в лечебнице на берегу Мойки, однозначно решил, что тому все еще опасно участвовать в расследованиях. Лихорадка ослабила их товарища. Он сильно похудел, был бледен, борода его отросла и в ней добавилось седины. Муромцев отметил, что теперь он стал потрясающе похож на православного святого, какими их изображали на старинных иконах. Путешественники провели несколько однообразных дней в скуке, читая газеты и наблюдая за медленно изменяющимся пейзажем. Но, наконец, свежим солнечным утром поезд, звонко лязгнув буферами, остановился на вокзале города К. Муромцев в сопровождении помятого после сна, но сияющего от радости Барабанова, объединился с Лилией Ансельм. Девушка-медиум, прежде похожая на модную кокаинистку-декадентку, теперь пребывала в образе одинокой вдовы. В черном строгом платье, с вуалеткой, приколотой к светлым волосам, она выглядела загадочно и неотразимо. Барабанов при виде Лилии подпрыгнул и дернулся было вперед, но Муромцев осадил его и шепотом напомнил о договоре. Ансельм поймала взгляд сыщика и едва заметно кивнула. Она помнила разговор с Муромцевым, проведенный тайком от Барабанова, и главное условие ее пребывания в команде. Никаких разговоров, отвлеченных от дела, иначе сразу домой. Для сыщика это был единственный способ работать, не превращая расследование в распрю и балаган. Местный городовой, одетый уже по-летнему в белый китель, встречал их на дебаркадере. Безошибочно определив странную компанию как прибывших из Петербурга сыщиков, он взял под козырек и проводил их на улицу, где ожидала запряженная парой лошадей коляска с поднятым верхом. Там их уже ждал мужчина в полковничьем мундире и щегольской барашковой шапке. Он вежливо поприветствовал прибывших, помог им разместиться и лишь когда коляска набрала ход, покачиваясь на мягких рессорах, представился.
«Я, как вам должно быть уже известно, Цеховский Вячеслав Иванович, полицмейстер здешней губернии».
Он подкрутил роскошные усы, внимательно наблюдая за реакцией собеседников.
«А вы, должно быть, господин Муромцев, а это ваша знаменитая группа сыщиков-спиритистов. Я слышал, вы используете весьма необычные методы расследования».
На лице полицмейстера промелькнула ироническая улыбка. Муромцев Роман Мирославович, проигнорировав иронию, вежливо отрекомендовался сыщик. «А это наши консультанты Лилия Ансельм и Нестор Барабанов».
«Нестор Барабанов, магистр естественных наук Санкт-Петербургского медицинского института, доцент! И никакие мы не спиритисты!» — возмущенно вставил Барабанов, энергично сотрясая руку полицмейстера. Из института его уволили за ненадлежащую политическую активность, но об этом говорить было не обязательно. «Наша сила — это исключительно наука!»
«Не может не радовать. Адама...» «Тоже ученая».
Цеховский с трудом освободился из навязчивого рукопожатия и глазами указал Муромцеву на странную вдову, которая сидела молча с отрешенным и загадочным лицом. Муромцев открыл было рот, чтобы ответить, но Барабанов, ревниво зыркнув на начальника, снова влез вперед.
«Это наш внештатный консультант по вопросам экспериментальной психологии, госпожа Ансельм. Очень редкий специалист».
«Что же...» «Ясно, ясно».
Цеховский еще раз взглянул на вдову и задумчиво покачал головой, словно давая понять, что уловил некий скрытый намек. После чего, явно стараясь побыстрее перейти к делу, извлек из папки несколько исписанных аккуратным почерком листов, верхний отдал Муромцеву, остальное оставил у себя.
«Вот, Роман Мирославович, полюбопытствуйте. Ситуация тяжелая, скрывать не буду. Наше полицейское управление сдерживает панику как может. Газетчикам пока что почти ничего не известно, но слухом земля полнится. Думаю, если ничего не предпринять, в скором времени нас ожидает грандиозный скандал».
«Предпринять?» — переспросил Муромцев, нахмуренно вчитываясь в обтекаемые формулировки полицейского рапорта. «Я вижу, что вы уже предприняли многие необходимые шаги. Вскрытие, отчет патологоанатома, опрос свидетелей, подробная информация о жертвах».
«Многие шаги, которые совершенно никак не прояснили картину преступления»,
— со скрытым раздражением добавил полицмейстер.
«Поэтому мы и решили пригласить столичных специалистов, то есть вас, друзья. Наши сыскари, конечно, тоже немалого стоят. Орлы — мои воспитанники, полицейские высочайшего класса. Но вы сами понимаете, когда в дело вмешивается столичное управление, мы скромно отступаем на второй план, уступая вам всю славу в случае успеха».
«И все шишки в случае провала», — закончил за него Муромцев. Цеховский неожиданно пристально поглядел на столичного сыщика и усмехнулся.
«Ну, полно вам, Роман Мирославович. Неужели такие именитые профессионалы могут вдруг провалиться? Мы полностью рассчитываем на вас».